Кэшот наиболее часто воплощается в образе слона или огненного пламени.
Самую юную обитательницу виллы звали Лизой. Ей было лет 25, не больше. Маленькая толстушка, широкобедрая, как изображение ассирийских богинь. Но ее полнота не покоилась на приторно-прочном фундаменте, сложенном из ленивой ненависти к окружающему миру и пристрастия к пирожным, а посему казалась совершенно естественным, неоспоримым достоинством. Лиза была до краев переполнена жизнерадостной внутренней силой, избыток которой требовал вместительного сосуда, поэтому природе поневоле пришлось создать ее толстушкой. «Шаровая молния!» Сгусток тепла, солнечный зайчик с коротко стриженной круглой головой и большими миндалевидными глазами цвета молочного шоколада. В тот день, когда она поселилась на вилле, ртутный столбик уличного термометра резко рванул вверх. До Рождества он преданно облизывал нулевую отметку, но теперь у нас установилась стабильная +10. Уж я-то отлично знал, кого должны благодарить обитатели близлежащего городка Шонефинга за столь ранний приход весны. Лиза с удовольствием прислушивалась к щебету птиц и изливала свою восторженную любовь на соседских собак, коров, лошадей и прочую домашнюю живность. Она пришла в отчаяние, когда от домашних гусей смотрителя Франка осталась неопрятная кучка костей и перьев. «Фукс из леса пришел, обедал. Тут зимой всегда много лисиц, которые ищут свой ленч». Старательно коверкая английские слова, объяснял ей старик. Франк почему-то никогда не говорит с постояльцами по-немецки. Даже с теми, кто отлично владеет его родным языком, он предпочитает изъясняться на жуткой смеси всех мыслимых и немыслимых наречий, а в качестве масла, которым он щедро смазывает свои причудливые монологи, используется до неузнаваемости изуродованный английский. Лиза не пожалела слез, чтобы оплакать грузных серых птиц. Она не стала вспоминать, что при жизни покойные обладали убогим авторитарным разумом и склочным характером. На долю каждого погибшего гуся досталось по несколько дюжин теплых слезинок. Но ее взгляд всегда равнодушно скользил по мерцающей чешуе аквариумных рыб, она брезгливо косилась на лягушек и боялась змей. Существа с холодной кровью казались ей чужими и, возможно, враждебными. Лиза была писательницей из Лиссабона, начинающей, но, очевидно, успешной. Из бесконечных разговоров, которые не стихали по вечерам на веранде, я узнал, что стипендию мюнхенского магистрата для Лизы выхлопотал ее немецкий издатель. Чего я никак не мог себе представить, так это Лизу, часами неподвижно сидящую над клавиатурой. Она и за завтраком-то никак не могла дождаться окончания трапезы. Забирала свою чашку с остывающим кофе и отправлялась в сад или убегала в свою комнату на последнем этаже, чтобы через 2 минуты вернуться назад, сообщить какую-нибудь пустяковую новость своим чинно жующим подругам и снова исчезнуть. Ступеньки деревянной лестницы, привыкшие к степенным пожилым жильцам, каковых здесь до сих пор было подавляющее большинство, сварливо скрипели под ее крепкими резвыми ножками. Но факт остается фактом. Это непоседливое, как 3-летний деревенский карапуз существо каким-то образом умудрилось начать и благополучно завершить как минимум 1 книгу. В противном случае совершенно непонятно, что же собирался издавать седой усатый двойник Дон Кихота, владелец книжного дома Фрайман, которого я видел 1-единственный раз, когда он собственноручно доставил на виллу маленькое чудо природы по имени Лиза.